Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем обычную нашу программу в прямом эфире радио «Радонеж». И вы можете позвонить к нам по телефону 8-495-959-59-39 и задать ваш вопрос.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, как совместить понятие о том, что человеку невозможно спастись, а только Бог спасает, и то, что следует бороться с грехом. Как влияет наша борьба на наше спасение?
А зачем это объяснять? Я, собственно,
ну, если вижу человек в этом... сколько ни борется, все равно достичь спасения не может. Только одной лишь борьбой с грехом.
А откуда у него такая странная идея? Тоже не совсем понятно. Если человек может с помощью своих усилий очиститься от грехов, тогда зачем приходил Христос Спаситель? Борись в себе и очищайся. Вот читай человек... лестницу и давай.
Восходи на небо.
Да, и флаг в руки, поехали, побежали, поползли.
Но здесь-то как раз вопрос в том, что не может человек спастись, человек это признает, вопрошающий. Бог спасает.
Ну да.
Бог спасает, кого хочет.
Ну да.
Тогда наше участие в этом спасении каково?
Наше участие мы должны соединить свою волю с волей Божьей. Нужно также захотеть спасения, как хочет этого для нас Господь Бог.
То есть человек должен прилагать все усилия, ну, чтобы ограничить действие греха.
Он должен как-то явить Богу вот свое нежелание греха. Чтобы Господь в этом тоже убедился.
Но вот именно ограничить действие греха.
Ну, ведь род сей изгоняется молитвой и постом. Тот род, который вызывает человеческие грехи. А пост – это же воздержание от грехов.
Как от...
Я понимаю, ну, например, простите, перебил, что вот, допустим, человек вот все время раздражается. Победить в себе раздражение сам человек не может. Но любой человек может не выплескивать свое раздражение наружу. Вот он раздражается, он может молчать. Это любой.
Прям любой.
Абсолютно. Это очень даже легко проверить.
Смотря кто перед ним стоит.
Во-первых. Но во-вторых, каждый раз, когда он выплеснул раздражение, бить его палкой сильно. Наотмашь. В следующий раз, если он забудет, опять. Двух разов будет достаточно, чтобы он, так сказать, уже... держал себя в руках. И будет вежливый, как зайчик.
Внутри кипит, но
да,
снаружи все.
Будет понимать, это дома с бабушкой он может выступать. Вот, и все. Значит, любой человек может. Но он должен это сделать сам. Это первое. условиях, должен воздержаться, а второе – молиться Богу. Господи, избавь меня от раздражения, от гневливости, которая вот это вызывает, потому что это смерть моей души. И молиться год, два, десять. Молиться с поклонами, просить, действительно хотеть умерения души.
Да хочется, батюшка, справедливости, а не умерения души.
Справедливости на земле не бывает.
Чтобы Бог был справедлив.
Нет, ну, Бог, он даже ну, так, больше, нашем, чем справедлив. Он есть любовь. Если мы справедливость понимаем, как это любовь к нам лично и только, и эта любовь проявляется в том, что дать нам возможность делать, что мы хотим, и в этом нам споспешствовать. Ну, как дети обычно хотят от родителей. То, конечно, это не любовь, а разврат. Поэтому Бог это, вот, к сожалению, не может дать. К сожалению, некоторых людей. Поэтому он их как бы Бог не устраивает во всей полноте. Каждый человек по своей гордости хочет, чтобы все было по его. Но Бог понимает, вот дай человеку, чтобы было по его, и будет катастрофа. Не только для него, а для многих людей окружающих. Поэтому Господь не может этого дать. Это просто, ну, смерть. Вот современная цивилизация европейская, она как раз строит такое общество, когда человеку можно все, морали нету, делаешь, что хочешь. Ну, вот это приводит к смерти. Она приводит уже, даже эвтаназия для детей разрешается. То есть маленький ребенок вполне может покончить с собой, и взрослые ему окажут эту услугу.
На законном уже основании.
Абсолютно.
Батюшка, ну вообще, вы говорите, строит цивилизацию. Но это уже не цивилизация. Все-таки цивилизация подразумевает некую разумность в развитии человека.
А смотря, каждая цивилизация имеет свои, с собой какую-то цель. И здесь вполне конкретная цель.
Но разумности здесь все-таки не просвещает.
Ну почему? Если человек стремится к смерти, стремится к проявлению своей личности, которая приводит к этой смерти, которая приводит к расчеловечиванию. Ну, почему? А все цивилизации, ну, кроме вот христианской, они ставили своей целью как раз вот такие, просто опять явились, ну, пришли во тьму язычества. Самый современный вариант, это вот был нацизм. А сейчас все эти вещи пышным цветом расцветают. И...
Отец Дмитрий, как отличить осуждение от здоровой, необходимой критики, указания людям на ошибки, чтобы их как-то вразумить?
А не надо ничего. Любая такая критика – это есть осуждение, больше ничего.
То есть, как тут не прикрывай ее, она все равно остается.
Ну да, какие там лицемерные украшения не делай для этого. Цель-то, она абсолютно прозрачна.
Ну, цель – помочь. Помочь, может быть, делу, которым люди вместе занимаются.
Ну, ты что, серьезно думаешь, что критик, ну, допустим, театральный, он хочет помочь режиссеру, когда пишет разгромную статью?
Он хочет гонорар,
ну,
за свою статью.
Наиболее правильно. То есть ему говорят, что вот надо это стоит столько-то. И он это все выполняет. Ну и при чем тут?
То есть любая критика – это несозидательный такой момент.
Ну да, деструктивный. Критика возможна, причем критика такая в духе кротости. Она может от отца к сыну. Она может быть, например, от начальника и подчиненного. Кто скажет, знаешь, вот у нас так принято, вот это неправильно, надо вот так. Если ты будешь упорствовать, то это приведет к тому, что придется тебе оставить эту работу. Ну, вот как-то в таком плане. Это возможно. Или там в армии офицер говорит солдату. Не, там, не бьет по физиономии, а вот говорит, так и так, дорогой военнослужащий.
Да, у нас есть устав.
Устав есть, есть порядок, есть даже традиция. Вот у нас это так. Ты даже с чем не согласен, но потерпи годик. Собственно, мы же ничего не можем тут с тобой изменить. Тебе сочувствую, но год тебе придется вот находиться в такой ситуации. Вот. А так твое поведение, оно вызывает критику. Такую-то, такую-то. Вот это надо тебе исправить. И все. Или врач говорит больному. Понимаете, вот вы то начинаете принимать лекарства, как только у вас... Ну, допустим, давление выравнивается, вы тоже перестаете его принимать. То есть у вас нормализовалось. Через 3 дня опять у вас давление. Вот. И вы делаете для себя гораздо хуже, чем если бы вы вообще не принимали лекарства. Тогда организм сам бы искал способы, ну, как-то приспособления к ситуации. А так вы просто раскачиваете. Вот. И это приведет вас к инфаркту или к инсульту. Вот то, как вы принимаете лекарства, это категорически противопоказано. Есть лекарства, которые, ну, можно принять, ну, как бы, в случае боли, там, ну, вот анальгин. А лекарства, допустим, от давления, это постоянного приема. Или психиатрические лекарства. Нельзя вот взять, отменить. Это опасно. Просто смертельно опасные такие эксперименты над собой. Врач может сказать пациенту, как-то увещевать, покритиковать.
Но оказывается, что немало случаев в жизни, когда вообще критика, она и допустима, и разумна, и полезна.
Ну да. Но только вот как-то в отдельных случаях, но как-то бесспорно. Учитель – ученику, врач – пациенту, генерал – офицеру.
Пашка, наверное, только при условии авторитета.
Того человека, ну да, это авторитет говорит. Должен быть либо знаний. Ну, допустим, научный руководитель – студенту. Сказать, ну, голубчик, ну нельзя так беспардонно списывать. Где твои собственные мысли? Вот то, откуда ты списывал, это же я сам писал. Ты хочешь меня порадовать, что ты читал мою работу, но все-таки это же не самостоятельная вещь. То есть очень много вариантов. Ну, или человек пришел на исповедь, вот, и что-то там говорит священник. Священник может ему, ну, дать какой-то совет. Ну, и то, когда он чувствует, что вот у человека есть охота это выслушивать. Но как только человек вступает в спор, надо умолкать, ну, ты сам сам, ну, и...
Иди с миром.
Иди с миром, или постой с миром еще какое-то время.
Есть вопросы у нас?
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер. Батюшки, у меня к вам Надежда Яхарма. У меня к вам такой вопрос. Почему израильтяне были в порабощении у фараона 430 лет? Почему такой большой срок? Объясните, пожалуйста. Спасибо, до свидания.
Я точно не помню, но дело в том, что если Господь что-то попускает, то значит есть в этом какая-то необходимость. В этом есть смысл. И надо, как говорится, волю Божию познать. Потому что, ну, вообще, всякая такая ситуация с угнетением, она дана всегда человеку для двух вещей. Первое – для очищения, а второе – для смирения. А смирение, оно вырабатывается долготерпением. Поэтому отсюда долгий срок.
Вообще, в Египет пришло 75 человек, семейство Иакова. А должен был народ целый из них появиться. И вот те условия, в которых они развивались, это они были...
Вот это то, что касается промысла Божия уже.
Да, это то вот есть, так вот Бог судил.
Условий, ну и то, потом Господь дал возможность им по пустыне 40 лет, чтобы поколение сменилось.
Еще вопрос есть, батюшка?
Алло, добрый вечер.
Алло, благословите, отца Божий Сергей, Москва. Вот такая ситуация. Вы вот сказали, батюшка Дмитрий, по поводу гневливости вот этого греха. Но вот он постоянно вылезает. Вот стараешься с ним бороться, исповедуешь его. Уже даже духовник отпускает его, не глядя, как бы только головой качает.
А что тут духовник может сделать?
Нет, понятно, победить. Вот как в данном случае можно его все-таки победить? Я уже даже домашних просил, не обращайте на меня внимания. Это вот. А дальше-то что? Как бы выхода нет.
Нет, ну лупить палкой. Я же сказал, вы что-то не договариваете. Договоритесь с кем-то из домашних. Ну, если палкой жалко, взять шланг. Потому что, ну как, тогда, раз человек не может управить, сам себе надо ему помогать. С его согласия, конечно. Ты что смеешься, отец Александр?
По поводу согласия.
Ну а как, если человек не согласен, он же тогда в драку вступит?
Да, еще тут кому больше достанется.
Конечно. Тут надо, чтобы он сам сходил на рынок, купил бы провод, сделал из него инструмент, повесил. Сказал, вот когда я буду с раздражением что-то говорить... Вот тебя назначаю, ты дай мне и влупи как следует. Может, и лупить не потребуется, что он сразу вспомнит и замолчит. А так, конечно, ну что, пришел. Вот я гневаюсь 10 лет, 20 лет, 30 лет, ничего же не меняется.
Ну, можно хотя бы так. Ты меня ужином не корми, если я на тебя прогневаюсь.
А... Тоже опасно. От этого еще больше человек раздражается. Когда он голодный, это вообще... Если гневливого человека не кормить, это вообще не приведи Господь.
Как понять, что достиг Царствия Небесного?
А тут не надо ничего понимать. Это не по понятию происходит.
То есть, если человек достиг Царствия Небесного...
Да, он достигает любви, радости, мир, долготерпения, благость, милосердие.
Но сейчас часто люди говорят, а небесы ли меня искушают такими вообще помыслами и вообще не обманываюсь и я?
Всегда искушают помыслами.
То есть, может ли человек обмануться, думая, что в нем Царствие Небесное?
Ну, понимаешь, какое дело? Когда Царство Небесное достигло человека, он не думает. Если он думает, то, конечно, это уже прелесть.
То есть, когда это случится,
ну, вот, например,
сомнений не будет.
Например, вот мы сегодня закончим, и ты поедешь домой. И вот ты приехал домой, и что ты открыл дверь, и ты думаешь, что ты дома. Или ты дома? Если ты думаешь, что ты дома...
Я заблудился.
То значит, ты уже что-то с головкой не то. А что не то? Вот это и есть прелесть. Когда одно выдается за другое. На самом деле, ты где-то сидишь в метро на конечной станции и носом клюешь, тебе там что-то снится. То есть ты совершенно не в реальном пространстве. А если ты достиг дома, все, там вот жена, вот дети, вот мамочка, все в порядке, все в порядке. Вот моя кровать. Бултых. Вот, что тут? Поэтому это праздный разговор. Абсолютно.
Есть вопросы у нас?
Человек либо в прелести, либо он, ну, реально, Мы вот сейчас с тобой в Крыму или где мы, на Кавказе?
В Москве, в центре.
Так что что, или мы думаем, что мы в центре. Что тут думать-то? Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот художник, делаю гравировку на памятниках умерших людей. Часто заказывают изображения святых. И вот заинтересовалась этим вопросом, узнала, что нельзя делать. Толком объяснений не могу найти. Примерно, как говорят, икона места в светлом, чистом месте. Хотелось бы более подробно вот узнать. Так как в моих силах отговорить заказчиков делать это, если это нельзя.
А кладбище – это очень такое чистое место. Что там плохого такого в кладбище? Это квартира, может быть, нечистая. Там всякие люди живут гневливые. Там, может быть, пьянство, мат. А кладбище – тишь, благодать, птички поют. Кресты везде, храм рядом. Люди так стараются громко не разговаривать.
Даже не очень верующий, смотришь, крестится.
Когда вот... Ну, как-то да, так жгут свечи. Я не понимаю, что такого плохого в кладбище.
Ну, что изображение святого будет, ну, как-то так не в подобающем
почете. А что неподобающего в могильном камне? Вот что там в нем неподобающего? Вот интересно.
Мне тоже нравится, батюшка.
Это какие-то фантазии такие. Вот есть такие люди, которые сами сочиняют какие-то правила. Им бы юристами стать или, это самое, депутатами.
Ну, вид креста с изображением, там, например, распятого Господа, как-то больше радует глаз, чем какой-то памятник такого странного вида на кладбище.
Ну, это потому, что ты христианин, но люди все разные. Это раньше кладбища делились такие вот для самоубийц. Это одно место, для евреев другое, для мусульман третье, для лютеран четвертое. А сейчас все скопом, мы все вместе, как и на земле.
Есть вопрос?
Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Будьте добры, объясните, пожалуйста, как познать волю Божью? Сегодня вот эта фраза у вас прозвучала. Если человек принимает решение, как ему понять, что это от Господа или от беса?
Если это соответствует Евангелию, то значит, это от Бога. Если это противоречит, то значит, от беса. У нас воля Божия нам открыта в Откровении. А Откровение – это Священное Писание.
Как поступить по-христиански? Прочитать вечерние молитвы или пообщаться вечером с неверующим мужем?
Надо и это делать, и то не оставлять. Почему такой выбор? Это все равно, что... Ну вот как? Сначала суп гороховый есть, а потом картошку с огурцом. Или наоборот, картошка с огурцом, а потом заесть гороховым супом. Ну какая разница, если в желудке все перемешивается? Как тебе удобней, так и делай. Не играет никакой роли. А можешь вообще второе блюдо в суп положить и все это аккуратненько съесть. Странно, верующий, там неверующий.
Вопрос возникает из-за того, что неверующие родственники часто, ну, все делают для того, чтобы человек не молился дома.
Ну, что ж, душ-то есть. Они же не против, что человек идет в душ. Пришел в ванночку, включил воду, пока вода набирается, помолился. Потом встал, быстренько вымылся поскору. Вышел свеженький, и все. В халатик положил маленький молитвослов, и все прекрасно. Никого не трогаешь.
Когда и как образуется нимб?
Никогда и никак. Нимб — это просто изображение на иконе, которое, ну, объясняет зрителю, что этот человек облагодатствован Святым Духом. Это такой знак.
То есть, чтобы мы, взирая на икону, понимали, что вот изображен святой,
да,
человек.
Да, изображен святой человек. А кто это такой? Это дает нам подпись. Каждая икона обязательно должна подписана быть.
Ну вот в житии 40 севастийских мучеников говорится о том, что видели, как с небес спускаются венцы мученические.
Ну да, но это вот их изображают как такие коронки, а не как нимбы.
Ну, то есть это как
что нимб. Это именно венец, которым увенчивают голову.
Ну, то есть можно сказать, что вот когда он образуется, когда человек за Христа страдает.
Нет, не тогда. Тогда, когда благодать Святого Духа нисходит на человека.
Спасибо. Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой батюшка. С праздником вас еще раз. Я признаюсь вам в любви. 2 недели назад звонила, спрашивала, вот говорил, что я в пост очень все время кушать хочу. Вы мне посоветовали к диетологу ходить. Но после вашего разговора у меня все наладилось, все. И
при весе... А у меня нет.
Ой, помогай вам Бог.
Хочу так есть, прям вот.
А вы так?
Сейчас
а...
2 вафли съел перед передачей, а это же мне вредно. Но уже к вечеру хочется есть. В храме столовая уже закрыта, и вот делаю то, что...
А вы так, как учили, яблочко, а потом 3 ореха, и все
нормально. Нет, не оказалось с собой яблочко.
Ох, надо привезти.
Да вот. У меня есть так, в принципе, меня да так подкармливает народ. Ну вот, как-то да вот. Бывает, вы... не случилось.
Да мы понимаем, что вы шутите. Помогаю вам.
Нет, я вам искренне, вот свидетель.
Не, правда, все так и было.
Верю, помогай вам Бог. Ну, у меня при росте 160 сантиметров, вес 62 килограмма, это все нормально.
Вы счастливый человек, вы. Как же? Как же вы такого толстяка-то любите?
Ой, обожаю. Вы знаете, а не только я, миллионы, вот я уверена.
Это вы... Что любим. Вы? Мне тут одна раба Божия написала, что, говорит, вот, после одной моей передачи, говорит, больше даже не буду вас ни слушать, ни смотреть. И все так вот.
Ну, вы знаете,
что-то разонравилось.
Неумных и злых людей очень много.
Нет, а почему неумных? Не, все не так умно, без ошибок было написано, все с доказательствами. Ну, просто вот... Как бы каждый же человек хочет, чтобы его мнение тоже разделяли, а некоторые, бывает, не совпадают.
У меня, знаете, такой короткий вопрос. Вот я читала, как поминать усопших, и там написано было, что на крест нельзя фотографии вешать. А вот у меня на кресте долгое время была фотография мамы, потом я ее сняла, и она стала так как-то так вот плохо.
Нет, дело в том, что, ну, конечно, крест он Христов. Это, конечно, немножко неуместно. Крест – это же орудие спасения Христа Спасителя. Конечно, вот, ну, сами посудите. Все-таки на Голгофе распят Христос, а не мама, не папа, не дедушка, не бабушка. Надо, ну, как чуть-чуть вот соображать. Вот. Можно табличку внизу поставить с портретом, еще как-то. Ну, крест, он должен быть, конечно, свободен от изображений ненужных. Это те люди, которые не понимают, что такое крест – ну, ясно, что они заодно и могут туда прилепить. Вот это, конечно, совершенно неправильно.
Скажите, пожалуйста, вот на нашем земном шаре все преступники осуждаются по разным статьям за соответствующий проступок и свое наказание. А тогда почему в другой жизни только рай и ад? Такое вот строгое деление. И нет там деления на какие-то другие наказания для грешных людей.
Ну, смотря как посмотреть. У нас же тоже есть только строгий режим и общий режим. 2 наказания.
Но сроки разные.
Сроки. А там тоже градация. в аду, ведь разные бывали места. Есть лоно Авраамова, а есть гиена огненная. Разные места.
И в раю тоже.
И в раю.
Слава святых разная.
Разная. Это апостол Павел нам рассказал. Одна слава у звезды, другая у луны. И звезда от звезды в славе разница. То есть он вот такой образ небосвода привел, показывает, что свет звезд, он разный.
Как упражняться в смиренно-мудрии?
В любой ситуации искать, как поступить смиренно. Это и есть. Вот этот поиск смирения и смиренно-мудрия. Потому что вся жизнь христианина – это есть непрестанное упражнение в смиренно-мудрии. Если человек христианин, если он озабочен еще чем-то, то это уже не христианская жизнь. Христианская жизнь – это поиск одного единого и смиренно-мудрия.
То есть человек выбирает, да, какой-то некий такой свой жизненный путь?
Ничего не выбирает. Вот существовала какая-то ситуация. Кирпич на голову упал. И не убил. Как должен поступить христианин? Ну, он может поднять голову наверх и сказать, ну что, псы безмозглые, кирпичами кидаешь, вам бы так. Что ваших детей поубивало? Может так. А может сказать, благодарю тебя, Господи, что ты, несмотря на такой случай, оставил меня в живых. Пусть это мне послужит в терпение, в разумление и в наказание за мои прегрешения. Вот второй путь – это путь поиска смирения. Первый путь – это выплеск своей злобы, гнева, негодования и так далее. Вторая реакция – это христианская, а первая – нехристианская. Получается, что человек и кирпичом получил, и не научился ничему. Надо второй раз.
Второй раз уже может так не повезти.
Может не повезти, да. Придется в больнице полежать, подумать. Может, там книжки какие-то, вот лестницу принесут, почитает, может, там о смирении. Это проймет.
Есть вопросы у нас?
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Это вы меня слушаете?
Ну, и вас тоже.
Добрый вечер, дорогие мои батюшки. Доброго вам здоровья. Помоги вам, Господи, во всяком в вашем трудном деле тоже наши проблемы решаете.
А вы знаете, у нас вообще никакого трудного дела нет. Сидишь себе, чаек попиваешь.
А я вот голову ломаю, как мне быть, батюшка, как мне бороться с раздражительностью внука? Мне за 80, а ему 43.
О,
он
совершенно
не может себя держать.
Проще простого. Позвать и сказать, внучок, садись вот на кроватку, мы да поговорим. Ты знаешь, я решила тебя лишить наследства. В силу того, что очень гневливый, я боюсь, что то, что после меня останется, это тебе пойдет во вред. Я найду человека кроткого, незлобивого, и лучше все завещаю ему. Вот. Ну, а с другой стороны, если ты вдруг исправишься, я могу и передумать. Вот.
Страшно гневливому человеку такое сказать. Убьет.
Ну, убьет, тогда и это и произойдет. А может заранее завещать кому-то. Кроткому, хорошему, доброму. Незлому. Хотя ты, раз такой гневливый, ничего не получишь. Потому что, ну что, 80 лет последние годы жизни мне осталось, сколько я проживу, а ты мне это все отравляешь. С какой счастья я должна тебе все, что нажила всей своей жизни, тебе отдавать? Я что, от тебя испытываю какую-то благодарность? Нет. Одна отрава жизни. Ну вот и все, и он будет шелковый, или вообще уйдет, и, так сказать, живи, как знаешь, тогда кого-то найти, кроткого, спокойного.
Как-то не встречалось, чтобы люди уходили после этого.
А я встречал.
То есть это вразумляет.
Ну а как же? Любви раз нет. Но современный человек, он бескорыстно любит деньги. Сильно-сильно.
Очень бескорыстно.
Да. Очень сильно любит. Больше, чем бабушку, маму, папу, родных братьев, сестер. Гораздо больше.
Сейчас бабушки очень боятся, что за самую малость просто могут на тот свет отправить.
Заранее? В прокуратуру написать заявление.
Что вообще что случится?
Да, я беспокоюсь, потому что мой внучок много раз высказывал желание отправить меня на тот свет. Прошу вот эту версию, когда я умру, тщательно проверить. Завещаю организовать вскрытие. И так далее. И показать, скажу, вот как. Правильно я тут все написал? И все. И пусть оно там лежит. В прокуратуру и участковому обезопасить себя. Не спеша, хорошим почерком.
Батюшка, что значит слова Господа в Евангелии от Иоанна? «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Что это за место такое особое?
Вообще, этому есть даже какое-то историческое объяснение, но я его забыл. Мне рассказывали очень красивые версии, но вот уже голова. Ты только начал говорить, я вот вспомнил, но вот не могу сейчас воспроизвести. Мне вот говорили, что это такое вот имеется в виду что-то вот в жизни будущего апостола такое было, и это мог знать только Господь. Вот. Не помню, к сожалению. Вот. Но тут же еще, может быть, и совсем близкое нам, потому что он действительно, может быть, сидел под этой смоковницей, вот, а до этого размышлял о Мессии. А Господь сказал, что ему открыты его мысли. И он ему на это указал, и тогда тот поверил через открытие ему его прозорливости.
То есть Господь ему как бы указал на его сокровенное, может быть, такое воззвание к Богу. Может, он молился под смоковницей и сидел.
Да.
И вот Господь сказал, что я-то тебя слышал, ты ко мне обращался, и я тебя видел.
Да. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником. Хотела бы задать вот какой вопрос. Я вас слушаю о смиренном мудре, и никак не могу свою ситуацию приложить к смиренном мудре, или наоборот, смиренном мудре к ситуации. Муж пьет, и в Великий пост и в субботу и воскресенье. Причем это нормальный человек, который работает 5 дней, а 2 дня напивается, простите меня, это состояние куда скотского состояния. И как быть, я просто не знаю. Я понимаю, что надо молиться.
Нет, а что значит быть? Что вы, собственно, хотите? Какая задача?
Задача вот какая. Во-первых, очень бы хотелось, чтобы пришел к Богу. Хотелось бы, чтобы...
Это, знаете, ведь один человек за другого к Богу прийти не может. Понимаете?
Но один может помочь другому.
Нет, но помочь, когда он скажет, знаешь, вот я один стесняюсь, отведи меня в церковь. Ну вот, вместе пришли. А вот ты мне расскажи вот об исповеди. Рассказать. Но если человек ждет субботу-воскресенье, только чтобы пить. Как тут привести к Богу? Интересно.
Ну, может быть, есть какие-то доводы, слова?
Нет, нет.
Какие-то,
нет.
Может быть...
Нет, никаких слов тут нет. Каждый пьющий, он понимает, что он себя губит. Он просто ничего не может с собой сделать. И не хочет. Потому что он этим, ну, снимает вот всю ту тяжесть трудовой недели, которая была допреж того. Это вот образ жизни.
То есть он живет 5 дней в ожидании этих двух.
Да, да. Он как бы нашел себе такую нишу, которую вот он так себе устроил. Вот как жить? Потому что та жизнь без этого его не устраивала. Ну, понятно, родственники хотят, чтобы он бросил пить. Но это же невозможно. Если его увещевать, он будет раздражаться. И это раздражение вообще, если пьяного чему-то учить, это чревато побоями, как минимум.
И что в этой ситуации этой женщине делать?
То, что она пожелает. Если она желает оставаться замужем, пусть остается замужем. Если ей не вмоготу, пусть разводится и разъезжается. Собственно, тут каждый человек сам взвешивает. Вот на одной чашке весов развод и все его последствия. А на второй чашке весов сохранение брака со всеми его последствиями. Из этой ситуации смиренномудрие и несмиренномудрие, выхода такого стерильного нет. Ну вот нет. Тут нужно выбрать. Вот вернемся к вафлям. И мне их есть не рекомендуется. Слишком много сахара. Но я взвешиваю, что мне вот менее вредно съесть вафлю, а вечером съесть лекарство, а я все равно буду есть. Либо остаться, вот, ждать до дома, это 2 часа, пока удастся что-то съесть. Я выбираю вот это. Это ничего в этом хорошего нет. Но это все-таки лучше, чем
второй вариант.
Да. Поэтому минимально что-то съесть, потому что, ну, нельзя большие перерывы без того, чтобы что-то было во рту. Вот и все. Я выбираю, я никому не звоню, там, каким-то врачам, как мне быть. То что, как тут быть? Никак. Тут никакого хорошего такого выхода нет. Оба плохие. Но есть один лучше, другой хуже. Ну вот, собственно, и все. И так больше. А так, чтобы там вот куда-то съездил, что-то там прочитал, к чему-то приложился, кого-то там посетил где-то в далеком лесу, и после этого, чтобы там семейная жизнь наладилась, человек бросил пить, никогда в рот не брал. Ну, так не бывает. Ну, конечно, один случай из, там, может быть, 10 миллионов вариантов бывает. Но это я вот за 33 года ни с одним таким не сталкивался.
Женщины многие думают, что если разведусь, значит, не донесла свой крест до конца. Раз пьет, ну, значит, мне за грехи мои таков. Крест.
Раз Бога. Она так считает нужным, ведь каждый поступает по своей вере, если она так верует. А лично я верую совсем иначе. Я считаю, что это мазохизм.
Вот так себя отдавать на растерзание.
Ну, а нет, а какая цель?
Ну, вот одна пишет. Я знаю свои грехи, и они тяжкие. И я считаю, что это мне от Бога наказание.
Ну, это на здоровье. Ничего в этом плохого нет. Многие древние христиане даже брали себе в дом, ну, вот какого-нибудь тяжело больного или калеку, и его обихаживали ради исцеления своих грехов. Тратили на него время, деньги, жилплощадь, ну, во славу Божию. Никто же ничего не против не бывает. Ведь что такое алкоголизм? Это тяжелейшее психическое заболевание. Ты ради любви к Богу хочешь с ним жить и это все терпеть? Да кто ж тебе, так сказать, этому тогда... А что ты спрашиваешь? Да живи, терпи, корми, получай. Никто же не будет... Я священник, что я буду говорить, во что бы ни стало, разведись. Нет, просто говорит человек, невыносимо, не могу. Ну, не может так... Что лучше, в петлю или развод? Ну, понятно, развод лучше, чем в петлю. В разводе вообще ничего хорошего нет. Но в петлю хуже. Вот, собственно, и все.
Из двух зол выбрали.
Ну да.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. С праздником вас.
Праздником.
Батюшка, подскажите такой вопрос. Меня зовут Алла, я из Москвы. Мне 65 лет. Когда мне было 10 лет, отца похоронили на Ваганьковском кладбище. Он прошел всю войну добровольцем 17 лет. И в 33 года вот покончил жизнь самоубийством. Ну, понятно, что нервы были у него. И вот вопрос у меня такой. Можно ли хоронить эту могилу? Время, как говорится, приближается. Подскажите, пожалуйста.
Можно. Земля вообще круглая. Можно хоронить куда угодно. Нил Сорский вообще заповедовал себе не хоронить, а бросить его тело собакам. Так по смирению считал, что он за свои грехи. Поэтому так вообще вопрос не стоит. Загробная участь, она вообще не влияет на место захоронения и не зависит от чина погребения.
Знакомый из семьи ребенку платят деньги за хорошие оценки в школе. В другой семье дают небольшие деньги за помощь в уборке в доме. Подскажите, пожалуйста, правильно ли это и как вы относитесь к такой практике?
Ну, я как тоже человек, занимающийся воспитанием, считаю, что отрицательно. Потому что разрушает отношения любви в семье. А переводит их на такой... Ну, как, на рабочие. Рабочие отношения папы с сыном, мамы с дочкой, и, так сказать, потом дочка уже будет, так сказать, она будет, мама говорит, вот там, сходи в аптеку, а сколько я буду с этого иметь?
То есть это временное решение проблемы? Ну, послушание, скажем.
Это плохое решение проблемы. Плохое. Я считаю, что детей нужно научить, ну, по крайней мере, своих родителей выполнять их просьбы не из соображения любви к деньгам, а из соображения любви к ним. Поэтому это разрушает как раз христианское воспитание.
Если ребенок не имеет интереса к учебе, как его стимулировать, этот интерес? Вот нашли способ. С помощью денег.
Неудачно, на мой взгляд.
Ну, а каким образом можно было бы стимулировать интерес к учебе?
Это довольно трудно. Нужно очень много терпения, очень большой чуткости. Но это возможно. Не в 100% случаев.
Ну, какой вы могли бы предложить путь, батюшка? Потому что очень часто люди именно сетуют на то, что детям неинтересно учиться. У них интерес, ну, совсем в иной плоскости. Общение, тусовки, встречи.
Обожди, это уже значит, дети упущены. Надо думать о их воспитании, интересу к образованности еще до их родов.
То есть нужно что будет
поощрять его... самостоятельность, нужно творчество, нужно вот... У нас же как? Детей усаживают там перед телевизором, чтобы они мультики смотрели. А должны быть родители в этот процесс включены. Потому что если родители не включают, а предоставляют детям самим, то они будут искать только развлекалок. А развлекалки как раз они не дают пищи для ума. Тут очень важно, чтобы ребенок радовался самому решению задачи.
Но получается, батюшка, тогда, что ребенок должен быть изолирован максимально от всего внешнего.
Опять, чего всего? Ребенок должен быть изолирован от огня. Ребенок должен изолирован быть от бензина. Ребенок должен изолирован быть от лекарств. Ребенок должен быть изолирован от болота, от пруда, от сексуальных маньяков. Ребенок должен быть изолирован от телевизора, где всем руководят эти маньяки. Там программами, линейками вещаний и так далее. Ребенок должен быть изолирован, может быть, даже от родственников, которые истеричны, гневливы, матершинны и так далее. Или прививают вот какие-то товарно-денежные отношения, которые говорят, что а твой папа дурак, а мама козлиха и так далее. Вот ребенка нужно изолировать от очень многих вещей. Если мы хотим в итоге получить ребенка, который способен к учению, к чтению книг, познанию науки, искусства, творческой жизни, к труду. Это целый процесс, которому отец должен уделять самое большое время. Но мать должна, конечно, в этом ему помогать. Он должен думать каждый месяц. Они должны замечать, что изменилось в ребенке. Менять педагогические технологии. То есть моментально приспосабливают к его росту.
Это родители должны не работать, а заниматься воспитанием.
Почему? На это много времени надо. Время не надо.
Так беда-то именно в том, что родители вынуждены работать. Отец, может быть, там на двух работает.
Тогда что вырастет, то вырастет. Тогда никак.
То есть, если папа выключен из воспитательного процесса, то никак.
Ну, отец должен вообще руководить. Потому что женщина очень эмоциональна. То есть, папа не может. Вот он работает, дальше он устал. Ну, и все тогда. Самое главное в семье, он так природно устроен, это отец. Если отец как бы не проявляет интереса, ну... к думам ребенка, к его занятиям, к его способности что-то решить, то ничего не выйдет. Отец должен каждый день общаться с детьми. Я не говорю по часу. Но дети должны видеть вот этот интерес. Он должен хвалить за успехи. И дети будут видеть, что им вот папе нравится. Что-то ребенок, допустим, ему ребенку 2,5 года, что он сложил из кубиков железную дорогу. Вот это у меня паровоз, хотя совсем не похоже, понятно. Но это не важно. Должна обязательно взять этот паровоз и так поехать, что ребенок видит, что папа увлекся. Ему нравится. Он сделал, а папа играет. Что для него это становится важным. Дальше кубики с буквами. Он сможет уже в 4 года читает. Нужно все время поощрять. Всякую инициативу творческую, обучающую, должно обязательно поощряться. И тоже трудолюбие. Вот как ты все хорошо убрал. Молодец.
Вообще детям очень важно, чтобы взрослые, особенно родители, замечали.
Ну, конечно, они ищут внимание.
Замечали.
Постоянно, да. А потом, когда уже вырастет там, 4-й ребенок, они 5-го будут сами дети уже учить. То же самое. Как их отец с матерью учили, так они будут учить младших, и все это уже будет гораздо легче. Они будут играть в школу, в детский сад, во все то, что они играли, они будут книжки читать. Вот недавно я навещал одного мальчика, ему 6 лет. Он уже читает книжку своей сестренки. И он приемный сынок, и сестренка приемная. Они познакомились там, ну, там, по-моему, 2 месяца назад всего. А он уже, мальчик, ей читает книгу. Так как он читает, ну, умрешь со смеху. Ну, все понятно.
Она слушает.
Она слушает. И он с таким старым, 6 лет он бегло читает. Ну, просто замечательно. Из него и папа вырастет тогда. Если это в нем не погасят, вот его, так сказать, приемные родители, то все как бы дело на мази. Надо только это не выпускать из рук. А то ребенка бросили до 14 лет, а потом говорит, а его ничего не интересует. Его интересуют действительно только сверстники. Потому что он с ними общается, а с папой, что, да что ты, я устал, вот иди мультики смотри, и там. Хорошо, еще матом не пошлет. Так, конечно, что ты хочешь. То сначала люди делают все не так, как надо, а потом говорят, как нам это исправить? Ну, извините, пожалуйста. Это есть вещи, которые исправить нельзя. Ну, нет, можно подправить. Ну, вот я знаю одного мальчика, его мама не хотела, чтобы он родился. И как она сама говорила, чем я только его не травила. А он все равно родился. Родился уродцем. Но очень умненький мальчик. Он все равно выжил. Всем смертям назло. И очень хорошо развивается и быстро, как только с ним начали заниматься. А так он при родной маме и даже и не говорил. Оказался умственно полностью сохранный. Так что, то что, травить ребенка, а потом захотеть, чтобы он был вот совершенно здоровый, так сказать. Ну, какие-то странные задачи. Это все равно, что сначала выйти за кого попало замуж, а потом требовать, чтобы муж был благородный рыцарь, трудолюбивый, богатый, вежливый, любитель искусства. И вообще с утра до вечера работал, и по первому требованию шел обедать. И вообще все. И снимал обувь, когда входит в дом. Ну, в общем, и тапки не бросал по всей квартире, чтобы носки не развешивал. Ну, и так далее, и так далее.
Пашек, ну, будем надеяться, что
давай будем.
Все-таки такие семьи у нас.
Мы хоть не юноши, будут. Но надежды юношей питают. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо, всего доброго.